Купаться к Толику я пошел один. Там мое самолюбие несколько успокоилось. Мальчишка выслушал меня, затаив дыхание, а через полчаса уже носился в компании таких же малышей, играя в десантников. Когда я выбрался из бассейна и лениво обтирался тонким розовым полотенцем, из-за дома модернового нагромождения огромных пластиковых шаров доносилось: «Ты убийц, снимай браслет!» Я невольно усмехнулся. Дня на 2-3 новая игра с ее громкими выкриками и оглушительными хлопками бластеров лишит покоя всех соседей. И это натворил я. Может сказать Толику, что десантники воюют тихо и скрытно, как индейцы? Когда я пришел домой, компьютер видеофона продолжал повторять вызов. Связи с планетой Туан по-прежнему не было. Папу я нашел в библиотеке. Он сидел в своем любимом кресле, неторопливо перелистывая страницы толстой книги с глубокомысленным названием «Нет мира среди звезд». На обложке был изображен звездолет, разваливающийся на куски без всякой видимой причины. Я слегка склонил голову, картинка дрогнула и изменилась, переходя в другую фазу изображения. Теперь звездолет стал целым, а вбок его, куда-то между главным реактором и жилыми отсеками, бил темно-голубой луч. Папа продолжал читать, делая вид, что не замечает меня. Я повернулся и тихо вышел из библиотеки. Если папа принимается за старые космические боевики, это верное свидетельство плохого настроения. Наверное, даже антибиотику бывает грустно. У себя в комнате, забравшись с ногами на кровать, я с минуту размышлял, чем бы заняться. На столе валялась недочитанная сага «Воды и огня», старинная книжка про войну, выпрошенная на 2 дня у Мишкиного папы-археолога. Бумажные страницы книжки обтрепались и были залиты прозрачным пластиком. Обложка не сохранилась вообще, но читать ее от этого стало лишь интереснее. Вторая мировая война предстала передо мной в совершенно неожиданном виде. Впрочем, я всегда плохо знал историю. Было и другое занятие. На дискетке компьютера 3-й день дожидались меня невыполненные задачи по математике. Тянуть с ними не стоило, преподаватель мог вот-вот проверить уроки. Но вместо того, чтобы взять книгу или подсесть к терминалу школьного компьютера, я сказал: «Включить визор. Информация по восстанию на Туане за последние 6 часов». На стене засветился мягким светом экран. Замелькали, сменяясь с невоспринимаемой глазом быстротой, кадры. Телевизор просеивал 30 с лишним круглосуточных программ, выуживая все сообщения, где упоминался Туан. Через несколько секунд поиск прекратился.
26 передач, общая продолжительность 8 часов 31 минута», сообщил равнодушный механический голос.
«Начинай с первой», — приказал я, устраиваясь поудобнее. На экране мелькнула эмблема развлекательного канала и заставка «Виктор Шоу». Упитанный мужчина жизнерадостно помахал рукой и сказал: «Привет! Что вы задумались, как повстанцы, перед прибытием десантного корпуса?» Повинуясь невидимому режиссеру, грянул гомерический хохот. «Убрать!» — с непонятным самому себе отвращением приказал я. Прозвучали торжественные позывные правительственного канала, на экране возник громадный зал ассамблеи, мужчина перед микрофоном говорил: «События на Туане продемонстрировали всю необходимость сохранения финансирования. Переключить!» Экран налился густой чернотой. Из мрака медленно выплыл медово-желтый колокол, накатился густой долгий звон, информационная программа «Взор». «Оставить!» Колокол повернулся, превращаясь в человеческий глаз. Зрачок увеличивался, стал прозрачным. Проступили темные пятна транспортеров, фигуры с оружием в руках, знакомый голос Григория Невсяна, знаменитого обозревателя, произнес: «Мы на Туане, первой планете звезды Белт. Трагедия, разыгравшаяся в этом тихом, спокойном мире, не может оставить равнодушным никого». Я лежал и слушал. Про экстремистов, рвущихся к власти на Туане. Про обманом втянутых в мятеж людей. Про десантников с риском для жизни, восстанавливающих порядок. Некоторые назовут преступным применение десантниками оружия, но разве не вдвойне преступно втягивать в политические игры подростков, детей, спрашивает Невсян. На стороне мятежников сражались 12-13-летние мальчишки. Им дали оружие, им приказали не сдаваться в плен. Я почувствовал злость. Это подлость. Мои ровесники. Значит, среди них мог быть Арнис.
Ему могли приказать не сдаваться. Никто из мятежников, повторяю, никто не сдался в плен. В безвыходных ситуациях они отстреливались до конца, а затем подрывали себя гранатами. Такой фанатизм просто невозможен без гипновнушения. «Выключить», — скомандовал я, поворачиваясь на спину. Полежал, глядя в потолок. «Наверное, лучше всего мне лечь спать. Заказать спокойную музыку с плавно понижающейся громкостью и незаметным переходом в шорох дождя. А под утро для пробуждения что-нибудь задорное и темпераментное». Призывно пискнул видеофон, вежливо сообщил: «Вызов принят к исполнению. Установление связи через 20 секунд». Я вскочил, бросился к экрану, встал перед круглой голубоватой линзой камеры. Связь через 20 секунд. За сотни, а может и тысячи километров от меня антенны станции связи готовились выбросить вверх в космос мой вызов, сжатый до миллисекунд кодированный сигнал. Где-то над планетой, зависший на стационарной орбите ретранслятор подхватит эстафету, передав промодулированным лазерным лучом сообщение на межзвездный передатчик двухкилометрового диаметра шар, вращающийся по независимой околосолнечной орбите. Там, переведенный на язык гравитационных импульсов, собранный в один пакет с тысячами других сообщений, сигнал отправится во Вселенную. В космосе, вблизи звезды Белт, его примут антенны местной станции. И все пойдет в обратном порядке. На экране успокаивающе светилось изумрудное «Ожидайте». Но мне уговоры не требовались. Я и так ждал целый день, а теперь не отошел бы от экрана и до утра. Экран ожил. Секунду изображение было не в фокусе, потом подстроилось. На фоне деревянной стены я увидел усталое женское лицо. Мать Арниса. На ней был строгий темный костюм, и я вдруг сообразил, что субъективное время наших планет совпадает. Не похоже, конечно, что я вытащил ее из постели. И все равно ужасно неудобно. «Здравствуйте», — неловко начал я. «Добрый вечер». У меня из головы вдруг начисто вылетело ее имя, и чем усерднее я пытался его вспомнить, тем надежнее забывал. Несколько секунд женщина на экране всматривалась в мое лицо, то ли видеофон никак не наводился на резкость, то ли она просто меня не узнавала. Мы видели друг друга раза два или три, и то лишь по видеосвязи. «Здравствуй», — без всякого удивления произнесла она. «Ты Алик, друг Арниса». «Да», — обрадованно подтвердил я и зачем-то добавил, «мы были в спортлагере прошлым летом». Она кивнула и продолжала молча смотреть на меня. Странно как-то смотреть. Безразлично. «Арнис не спит?» — неуверенно спросил я. «Он может подойти?» Голос ее стал еще более бесцветным. «Арниса нет, Алик». Я понял. Я сразу же понял, может быть, потому что наперекор доводам рассудка боялся этого. Но все равно спросил, упорно не желая верить. «Он спит или ушел куда-то?» «Арниса больше нет», — повторила она, добавив лишь одно слово. Решающее. «Больше нет Арниса». «Неправда!» — услышал я свой собственный голос и закричал, не понимая, что говорю. «Неправда! Неправда!» Вот после этих слов она и заплакала.